Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Александр Пыжиков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Сегодня тема нашей программы, кроме того, что, естественно, будем говорить о Сталине, это национальный вопрос. Как сказал Александр Владимирович, тема заезженная, но я придам сегодня ей красок. Давайте попытаемся понять, как можно придать еще больше красок национальному вопросу.
Ну да.
Да, смотрите, с чего начнем? С марксизма и национального вопроса, со статьи 1913 года в исполнении Иосифа Виссарионовича или как, или раньше?
Ну да, от нее оттолкнемся, это естественно, поскольку хронология как бы всех этих событий она обязывает, и мы ее игнорировать не можем. Да, действительно, Сталин ведь был в большевистской партии, дореволюционном ее виде. Он специализировался на национальном вопросе, это правда. И, кстати говоря, это вызвало большую такую позитивную реакцию Владимира Ильича Ленина, которому очень льстило, что вот грузин занимается, взял на себя труд занятий по национальному вопросу. И Сталин, на самом деле, очень кропотливо этим занимался. Вот, изучал вот национальный вопрос в Австро-Венгрии, поскольку в большевистской партии любили проводить параллели между Российской империей и Австро-Венгерской империей, потому что та тоже была такая национально насыщенная, даже они говорят, лоскутная такая, она, как ее в те времена именовали. Вот, значит, Сталин взялся это делать. Ленин, кстати, ему не то что как бы поощрял, а помогал. Это реально помогал, поэтому даже существует такое мнение. Вот, но тут трудно сказать, насколько оно обоснованное, что вот эта вот работа сталинская, марксизм и национальный вопрос после редакции Владимира Ильича Ленина, он ее взял редактировать, вот, такой, значит, правка была такая, что можно сказать, что чуть ли не его, значит, авторство там тоже имеет место быть, но это так.
Совместный труд Ленина-Сталина.
Да, я, конечно, это все мы не знаем, об этом я сказал только потому, что Ленин действительно был очень заинтересован в самом национальном вопросе, в этой тематике. И то, что занялся вот этой тематикой Сталин, и он, собственно, слыл там специалистом, и я напомню, когда был первый состав большевистского правительства после Октябрьской революции, да, когда все эти события свершились, то, конечно, все мы хорошо помним, какая должность досталась Сталину. Собственно говоря, никто и не оспаривал, и все считали, что это законно он ее занимает.
Если вполне логично. Сказать,
это комиссар по национальным вопросам. А замом у него был там такой по фамилии Пестовский, значит, вот все они, ну, Сталин был ведущий, естественно, признанный вот, специалист, и, собственно, в этом качестве он и пребывал в первом составе большевистского правительства, ну, а затем уже пошел такой его властный генезис, о котором мы уже вот говорили в ходе вот вашей программы «Сталин». Вот. Теперь, конечно, нужно понять, что Сталин понимал вот под этим национальным вопросом, как он себе его понимал, поскольку он действительно им серьезно занимался, и у него сформировал свой взгляд, это абсолютно точно, на вот эту тему.
Я, кстати, эту статью, когда читал, прям хотелось спорить с Иосифом Виссарионовичем, ровно потому, что вот если даже берем просто национальный вопрос, самого термина «нация», когда он дает определение, он же воспринимает нацию не как некое политическое образование, а как общность. Он
общность, сам, да.
Общность. Связанную языком, там, еще какими-то там историческими...
Да-да-да, конечно, язык, обычаи, традиции, там, да, все это, история, там, это...
Не этнос, не вот именно политическое образование, а общность.
Но это очень важно с одной точки зрения, именно ведь не будем забывать, что фундамент идеологический большевистской партии и до революции, вот, и после, это был марксизм, да, поэтому у Сталина была довольно-таки такая серьезная ответственная задача понятие класса и нации как-то вот...
Совместить,
как-то объяснить, разжевать именно вот по этой линии, собственно говоря, вот строение его работы и проходит, вот от этого он отталкивается. Ведь вся вот эта вот Ленинская гвардия дореволюционная, которая состояла вот из этих интеллигентов, так сказать, да, которые там по несколько языков знали, в отличие от Сталина, вот у них был такой подход и сугубо классовый, что если мы возьмем власть в свои руки, вот, значит, это свершилось, отстояли ее в гражданской войне, да, то тогда мы приступим к главной задаче в области национальной политики. А в чем они видели эту задачу? Это уничтожение нации как таковых, стирание граней и быстрый довольно-таки переход уже в новое такое качество, когда возникает уже не какие-то там нации со своими особенностями, языком, там, а что-то такое вот, какое-то другое образование, какое общность. Они сами, в общем-то, смутно понимали, да, и мы сейчас это тоже не очень-то ясно все представляем, но, тем не менее, движение их мысли было туда, и поэтому все практические действия, которые они начали делать, взяв государственную роль в свои руки, это было направлено вот именно вот в эту сторону, то есть культурная революция понимала с тобой, что это уничтожение нации и национальности, стирание грани сначала между ними и затем переход к тому, когда уже можно говорить об уничтожении. Вот это то, что они вкладывали вот это в культурно-национальную политику. Это очень важно понимать. Это краеугольный постулат марксизма.
То есть вот эту статью можно воспринимать как программную?
Ну да, он пытался где-то здесь делать, да. Ну, там главное, он рассуждал в статье там «Право нации на вот, отделение», какое да, оно да. есть. Ну, здесь нужно учитывать все-таки условия дореволюционные, в которой находилась партия. Тогда надо было максимально, и это была установка Ленина, которую Сталин-то и реализовал в своих занятиях, что надо максимально привлечь на свою сторону национальности, которые, значит, вот под гнетом царизма пребывали не одну сотню лет там, да, их там эксплуатировали, гнобили.
Это задача расшатать империю.
Да, теперь нужно это самое, конечно, конечно. Это практически такая задача была, вот, и Ленин ее ставил, в общем-то, и от этого никуда не уйти. Но вот после уже, да, после 20-го года, после гражданской войны условия изменились, да, стало ясно, что вся большевистская партия у руля государства задерживается, вот, и задерживается на какой-то, в общем-то, срок. Атаки отбиты все внешние. И вот теперь этот вопрос вот национальный, что делать в такой многонациональной стране, которая долгие годы существовала в виде Российской империи, там, да? Что делать, этот вопрос уже приобрел практическое значение, и тут уже мнения разделились у всех. Там, и у Пятаков высказывал там, один из лидеров партии свое, значит, Ленин сначала с Сталином были вместе, потом они разошлись. Тоже вот по всяким вопросам, это как раз приходится на вот этот период с 20 по 22 год, когда очень бурно обсуждалось, в какой форме, ну, создание, такой период до создания СССР, когда обсуждали, как все это будет выглядеть. Суть там простая,
как я
просто
кроить,
напомню.
Я понимаю.
Да, ну там вот это вот, кстати, очень хорошо известно, поэтому всегда говорю, что эта тема, она очень сильно заезжена, она очень была популярна, особенно вот сейчас, после крушения СССР, вот постсоветский, так сказать, наш период. Там схема была простая, что Ленин говорил, нужен вот союз республик, там можно называть его федерацией, конфедерацией, это там суть от этого немного меняется, а Сталин предлагал, что нет, надо, значит, в РСФСР включать на правах автономных республик, значит, другие. Там,
то есть вот как унитарное.
Да, да, вот это вот, на что ему возражали вот это вся Зиновьев, Каменев, что он несет, говорили там на Сталина. А вот в Германии произойдет революция социалистическая, что, собственно говоря, все они ожидали со дня на день там, да, и что тогда мы Германию в качестве автономного, значит, в РСФСР, что ли, присоединим? Он в своем уме, значит, они говорили, что такого быть не может, значит, как может Германию присоединить на правах автономии в РСФСР включить. Ну и там другое. То есть там был акцент на мировую революцию. Вот у Сталина уже были приоритеты тогда другие. Значит, он, конечно...
Национальные были приоритеты.
Да-да, он на мировую революцию тогда еще не покушался, вот именно в этот отрезок времени, в эти годы там, в первой половине 20 века. Но уже вот этого не чувствовалось. Он понимал контрпродуктивность вот этого вот термина, вот эта мировая революция, от которой нужно отталкиваться, и все свои практические шаги нужно сверять вот с этой целью. Мировая революция. Вот это как вот такая вот манящая звезда. Вот, его она явно не манила, это очевидно. И, собственно, дальнейшие события показали, что он развернулся как бы на 180 градусов от этой мировой революции и пошел в национальной политике своим путем.
Вот этот путь все-таки как был выбран?
То есть, ну вот... Потихонечку, нельзя сказать, нет, что это было одномоментно у Сталина. Вот это вот неправда, что у него все было готово, значит, и он только ждал того вот светлого понедельника, да, когда он там что-то объявит, чего давно думал. Абсолютно, конечно, нет. Сталин политик практически больше, чем теоретически, это мы понимаем. А вот те-то как раз наоборот, его оппоненты, все эти Троцкие, Зиновьевы.
Вот в прошлой программе, когда рассуждали про Сталина и чем он руководствовался, когда принимал решение, вы очень часто говорили о том, что Сталин как камертон, он да. резонировал, улавливал настроения, которые царили в обществе
абсолютно.
В этот момент.
Абсолютно, да, это верно.
И вот если мы говорим о Союзе Советских Социалистических Республик, о том, как принималось решение о решении, простите, национального вопроса, вот это то же самое? То есть он тоже пытался уловить и понять, а чего хочет народ-то, собственно?
Считается, вот такое есть мнение в историографии, в зарубежной тоже, но оно такое довольно обоснованное, что на том, на чем разошлись Ленин и Сталин, вот в национальные вопросы, это был русский вопрос, так сказать, внутри национального. Угу. Вот как упаковать вот этот вот, вот все, что связано с русским, вот здесь везде. Потому что в большевистской партии господствовала идея какая? Что все, что связано с словом «русский», должно быть уничтожено вообще. Там даже деятели находились, которые говорили, что русский язык надо запретить. Это язык, значит, великодержавного шовинизма, царизма дореволюционного, да, вот это вот насилие над всеми другими национальностями, именно на русском языке, вот его надо убрать, русский язык. Ну, это уже крайне, естественно,
и
позиция.
И всем заговорить на эсперанто, да.
Да, да, ну, до этого не дошло, как мы знаем, но такое мнение тогда существовало, просто сама атмосфера какая была. И вот Ленин, на самом деле, к этому, ну, русский язык запрещать он не собирался, это действительно так, но отношение к русскому у него было негативное, естественно, поскольку, ну, а как оно, типа, у него могло быть другим, когда, значит, здесь создавали новое государственное образование, и надо, чтобы оно отличалось, не было абсолютно похоже на то, то есть на российскую ту царскую империю.
Мы новый мир строим.
Конечно, а в российской царской империи там понятно, значит, в чем был стержень, это вот этот вот великодержавный, как они считали, вот русский, вот этот вот шовинизм, который вот они начали противопоставлять национальностям. Вот это вот в чем идеологема была. Вот Сталин считал, что противопоставлять это не надо в такой острой форме, как это предлагали, значит, вот эти все товарищи по старой гвардии ленинской, дореволюционной. Те-то хотели в острых формах противопоставлять. Сталин в таких острых формах не хотел. Вот. То есть в тот период он еще не был таким русофилом и ставку на это не делал. Но опять-таки, как вот отношение к мировой революции, так же отношения в русском вопросе у него были довольно-таки отличные от тех, которые господствовали в большевистской элите.
Более осторожные.
Да-да-да. И вот именно потом, именно вот эта осторожность, которая тогда уже просматривается в его выступлениях, в его спорах, в дискуссиях, позиции его, именно эта осторожность, она потом это расформировалась потихонечку, да, из нее вызрела своя уже идейно-политическая платформа, своя, которую он уже, когда стал первым лицом государства, начал реализовывать. Вот так вот. А ни в коем случае это не было каким-то вот таким спонтанным, одномоментным его вот подходом.
Если коротко попытаться сформулировать, что это за идейная платформа и в чем она заключалась?
Очень просто здесь, чтобы коротко сказать. Вот мы уже упомянули о культурной революции. Как культурно-национальная революция. Ну, культурно всегда и национально подразумевает. Это как матрешки там, да? Так вот, когда мы говорили о культурно-национальной революции, вот буквально 10 минут назад, то мы говорили, какой смысл вкладывает вот эта дореволюционная элита, большевистская элита.
Да.
Вот с чем он не был согласен, Сталин, да. У него там был подход на стирание всех национальностей, да, всех языковых, традиционных, обычаев, все стирать, да, и идем к единой какой-то там общности, да, где все стерто. То Сталин совершенно другой подход провозгласил, во что вот эта его осторожность вылилась. Она вылилась в культурную революцию, которая обеспечивает рассвет всем национальностям. Вот это, конечно, для тех было, так сказать, не очень приемлемо для всей этой большевистской
запрос
гвардии.
Запрос на это был или нет?
Конечно, запрос на это был. Абсолютно. Это абсолютно правильный ход. Потому что, ну какой же маразм, который, если идти, следовать логике вот этой большевистской элиты, да, вот этой вот интеллигентской, то надо дойти до, о чем мы говорили, до эсперанто и запретить русский язык, и все другие тоже там попутно, да, вообще к черту матери выбросить это, и, значит, беседовать на каких-то вот этих вот знаках, которые мы выдумали. Это туда шло направление. Вот Сталин эту линию пресек и развернул совершенно в другую сторону. Не, наоборот, сказал он, культурная революция — это поддержка и процветание всех народов. А как он вписал русский вопрос сюда? Вот это да. Вот очень важно. Да, какое место он здесь русскому нашел? Значит, русский народ в его концептуальных видениях — это старший брат всем вот этим вот народам, народностям, которым нужно поддерживать и обеспечить их рассвет. А старший брат что должен был делать? Заботиться о младших. Это функция, так сказать, старшего брата в любой нормальной семье. И вот, собственно, это вот такое вот видение Сталин и перенес сюда, в культурно-национальный вопрос.
Русский да и народ в экономику тоже, помогать. Судя по всему.
Да, в экономику, во всем, да, конечно, во всех смыслах. Просто мы сейчас говорим о вот этой культурно-национальном этом аспекте. И это реализовывалось действительно так. Вот я напомню, какие в 30-х годах были громкие мероприятия. Это декады декады различных народов СССР в Москве, которая проводилась. Всех там, и те, которые имели республики, и не имели, неважно, там, не только там, говорят, грузинского он там принимал, да не, ну, не только грузинского, кстати, абсолютно, туркменского, таджикского, они вместе там были, туркменто-киргизского, якутского, татарского, башкирского, чувашского, какого угодно, белорусского, любых. То есть целые, причем это такие были мероприятия, на которых присутствовало практически все политбюро. Ну, понимаете, это не проходные какие-то там научные конференции, куда кто-то там забежал. Это целое вообще-то в дворце съездов проходило. Вот, на самом деле, сколько там было народу, какие делегации оттуда приезжали. Причем они все приветствовали на национальных языках. Начиналось с чего? Каждый приветствовал на национальных языках. И некоторые даже были в своих национальных одеждах, что приветствовалось. Ну, какое стирание это, нации? Здесь наоборот.
Хорошо, следующий вопрос. Так или иначе, если возвращаться, ну, это не то, что возвращаться, а перешагнуть там несколько ступеней, заглянуть в будущее, то там, сейчас масса претензий высказывается по поводу экспансии. По сути, экспансии, да, когда русские появлялись на руководящих постах в различных национальных республиках, это воспринимается даже сегодня очень болезненно. А вот это решение принималось в связи с чем? Старший брат должен был приехать помочь, или все-таки воспринимался еще русский народ как некая скрепа, которая должна удерживать Союз Советских Социалистических Республик?
Ну, старший брат, на нем и лежит больше ответственности, это понятно, на то он и старший брат там, да? Вот, но все равно я подчеркиваю, концепция старшего брата — это не тот, который, значит, отнимает последний кусок у младших. Это уже не старший брат, это что-то, какой-то маньяк Чикатило, значит, там недалеко уже. Вот здесь, конечно, совсем иное заложено. А вот эти вот обиды в адрес там русского народа, да, они имели место, они, во-первых, почему они имели место? Они имели большую предысторию, вот мы об этом забываем. И тут мы подходим к самому главному, о чем просто сейчас, может, я чуть позже скажу, но это вот самая реперная точка, которая вот такая интересная будет. 300 лет в составе Российской империи, да?
Да.
Вот. Что в это время было, как воспринимали? Здесь не нужно закрывать глаза, что термин, который господствовал в 20-х годах, но уже после революции, тюрьма народов,
да.
Вот, он имел место. И именно так народности на это все и смотрели. Это абсолютно так. И вот почему Сталин-то устраивал этот расцвет вот этих вот наций, которым реально помогали, начиная с экономики, как вот Владимир правильно сказали, и во всех других аспектах, там, и в культурном, научном, образовательном. Каждая народность должна иметь своего поэта, то есть начали взращивать эти кадры, литературу свою, там, да, язык там свой. То есть чтобы вот это напоминание, воспоминание в поколение, да, которое жило, в крови жило у всех народов, вспоминание
про
о тюрьме народов,
народов, да.
Да, чтобы оно постепенно уходило. Вот это на это все и было направлено, все эти усилия во всех сферах жизни. Вот эта линия, она была магистральная.
То есть, по сути, взращивали национализм?
Значит, национализм тогда, как считалось, олицетворялся с буржуазными классами. Вот пытались заменить национализм, который олицетворяет, продвигает и фактически возглавляет буржуазные классы, буржуазные вот, выходцы в каждой нации, а такие это были, да, ну, богатые, короче, там, да, вот старались убрать их от этого и показать всем народам, что ваше будущее, ваше действительно нормальное, полноценное, полнокровное развитие, оно зависит не от ваших вот этих вот буржуев, да, которые на самом деле ваши главные эксплуататоры и враги, а зависит вот, значит, от русского народа.
От старшего вот, брата.
От старшего брата. А это не братья, это просто те нахлебники, которые, кстати, готовы отобрать у вас последний кусок. Вот в этом и разница между нами, да, вот концепция старшего брата, и вот вашей вот этой вот буржуазной всякой вот прослойкой.
По мере того, как развивался Советский Союз, как сам Сталин развивался, да?
Ну, и, конечно.
Да, отношение к национальному вопросу менялось у него или нет? Я сейчас именно про тот период, когда он уже правил.
Когда, нет, во-первых, это я говорил не одномоментно, даже по времени просто нужно сказать. Первые такие проблески вот этой вот будущей сталинской концепции, они относятся к началу 30-х годов. Некоторые вот говорят 1932 год, там было одно дело, о котором мы во второй части скажем, да. И это начало, 32-й год, если так можно сказать, когда он явно уже пошел по этому пути, о котором мы вот сейчас последние минуты говорим. И завершилось этот переход в годы Большого террора. 1937-1938 год, это полностью уже как бы отфиксировалось. Это стало государственной идеологией вообще в полном смысле этого слова, железобетонно уже.
После войны не менялось отношение?
Нет, усилилось. Ведь война-то, это же усиление патриотических мотивов здесь. А как же войну? Как можно выиграть войну, если плевать, значит, на вообще патриотическую тематику? Это только какие-то внедренные агенты могут так поступать. Естественно, вся эта концепция, она оказалась, кстати, в том плане, что вот разразилась война, и это все на самом деле еще более усилилось. И после войны это не сбавлялся ход.
Но это странно. Я просто попытаюсь сейчас пояснить, почему странно. Во время войны выяснилось, что могут быть, например, народы-предатели. Ну, как поступили с чеченцами, как поступили с крымскими татарами, угу, например. Но при этом концепция сама не пересматривалась.
Нет, концепция не пересматривалась.
Не воспринималось это как некая ошибка. То есть, а что мы тогда взрастили, вот если именно мы их кормили, они, оказывается, еще и недовольны.
Вот самое главное, о чем мы будем говорить всю вторую часть этой программы. Поскольку во всей вот этой идиллии, так может у слушателей сложиться впечатление, что тут все как было правильно, грамотно сделано. Ну, действительно, сделано-то было, в общем-то, довольно-таки неплохо. Вот, за исключением одного момента. Вот здесь, я считаю, Сталин совершил роковую ошибку. Роковую не только для страны, для себя, которая закончилась для нас всем, чем она закончилась. Все, над чем Сталин работал всю жизнь, да, там клал силы, потом вся страна работала, воздвигала великую державу, все это пущено по ветру. Пущено это было по ветру, вот из-за той ошибки, которую Сталин, ну как сделал, это громко сказать, он ее не осознал. Угу. А вот мы должны во второй части нашей программы осознать это.
Ну вот хорошо, то у нас до новостей там две минуты, хоть намекните, о чем пойдет.
Вот я уже сказал, что Ленин и Сталин выступали довольно едино сначала по отношению, да, к разным там Бухаринам, там Пятакову, Зиновьеву. А между ними разлад обозначился, такая трещина в национальном вопросе, когда подошли к понятию русского. Вот тут вот да. И вот именно здесь кроется вот эта вот, как говорят, реперная точка. Главное вот такое вот здесь находится вот такой ДНК не только советского периода, а всей российской истории. Вот они ее не расшифровали. И ДНК историки русского в лице Покровского, значит, которого все клянут, и который там поливал грязью все там русское, там, да, это известно. Mm-hmm. Вот этот Покровский не смог оказать им помощи, который должен был оказать помощи в плане осознания этого момента. Вот это вот трагедия всего того поколения, и Сталина в том числе. Вот так вот, я бы сказал.
Ну, то есть они мало внимания уделяли именно русским?
Да, они не расшифровали это все, да. А что за этим понимается? Вот это считалось ненужным, поскольку все ясно. А вот с этим-то на самом деле ничего вообще не ясно. Вот если бы они эту ситуацию прояснили, то тогда любой диалог со всеми национальностями, он приобрел бы более качественный, хороший уровень.
То есть
несмотря на все усилия.
Там, некая, да, абстракция русских существует, а все остальное такие национальные, ярко подчеркнутые.
Нет, это узел, который завязался в период Российской империи, вот той, царской. Вот его надо было развязать. А они не стали, они сочли, что это тюрьма народов, поэтому нужно это минимизировать. А раз это тюрьма народов, главный, кто там тюремщик? Русский. Это русский народ. Вот, это русская державность, вот это вот. Вот поэтому мы должны эту русскую державность опустить.
По сути, получилась следующая история. От Российской империи отличалась мало чем, ну, вот именно подход, да? А по факту просто поменялась терминология. Раньше русский был главным тюремщиком, сейчас стал старшим братом, но отношение к нему как будто бы не изменилось.
Да не изменилось, да, не изменилось. Вот это главное.
Вот в этом будем как раз разбираться.
Вот в этом мы будем сейчас разбираться.
Во второй части программы с нами Александр Пыжиков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сейчас новости, после них продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов, а с нами доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Пыжиков. И сейчас мы подошли к решению русского вопроса в череде национальных.
Ну, куда ж деваться, да?
Да, и что? Была попытка его как-то осмыслить, решить или нет вообще?
Да, попытка была, и, к сожалению, она была абсолютно неудачная. И вот если мы всю первую половину передачи говорили, в общем-то, об известных вещах, мы просто суммировали там, да, да, которые касались национального вопроса вот в тот период, вот теперь мы эту половину скажем о том, о чем слушатели нигде не слышали и не прочитают. Вот. А что именно касательно национального вопроса? Вот Россия — тюрьма народов, провозгласили все, от Владимира Ильича до главного историка Покровского, Михаила Николаевича. Mm-hmm. Да? Вот, собственно, это никто не отрицал. Поэтому, значит, эту тюрьму народов нужно образ этот убрать. Вот, собственно, двигались по этому пути. А кто, если это тюрьма, кто там главный насмотрщик, да, в этой тюрьме? Ну, конечно, как кто? Это русский народ, вот главный, вот он гнобил все национальности, поэтому они вот были на положении заключенных в этой тюрьме. Вот теперь надо отдать, воздать, значит, этому русскому народу по заслугам, чего они в 20-е годы и пытались сделать, вплоть до запрещения, как мы говорили, русского языка там, да, до этого даже доходило. Вот это их логика, которая была. То есть они не то что наполовину решили, там, они даже только попытались, и они до половины не дошли. Потому что если бы они начали действительно исторически расшивать это понятие «тюрьма народов», то они пришли бы это легко прийти, если вот под таким углом зрения смотреть на нашу историю, что русский народ, который был объявлен надзирателем, на самом деле в Российской империи являлся главным заключенным. Вместе со всеми другими, они к этому не пришли. Со всеми другими народностями, называйте любую, не ошибетесь. Только русские — это не надсмотрщики над этими народами, а такие же заключенные, которые сидели в таких же камерах-казематах вместе с ними. Со всеми народностями, с любыми. Я говорю, называйте любую, не ошибетесь. Вот это вот самое главное, то, чего не было осознано и даже к этому не подошли, к осознанию вот этого главного факта. А вот отсюда начинается самое интересное в России, в понимании России. Вот тут вот находится, вот с этой ступеньки. Тогда возникает вопрос, ну если так... Если так, если русский народ, как я сейчас сказал, это такой же заключенный, такой же страдалец, как и другие народы вот в этой Российской империи, то тогда кто же насмотрщик-то? Возникает вопрос. Кто надзиратель в этой тюрьме? Кто тюрьмой заведует? Да? Администрация тюрьмы-то какая? Если, вот, как я сейчас сказал, это не русская. Вот тут мы должны сказать абсолютно точно. Если мы... Да, Покровский Михаил Николаевич говорил, это вот эти аристократы, дворянство царские, да, вот...
Белая кость, голубая
вокруг,
кровь.
Да, вокруг, значит, этого трона, вот эти все, значит, русское отребье, как он выражался, а он не стеснялся в выражениях, Покровский, это хорошо известно, там у него термины, дай Боже. Вот если бы он внимательно посмотрел на эту элиту дореволюционную царскую, на эту правящую прослойку, то он прекрасно бы понял, что эта элита, элита украинская, польская, немецкая. Абсолютно. Она не имеет никакого отношения ни к каким народам Российской империи, в том числе и к русскому. Мне возражают, что что-то как-то это непривычно, как это так? Так очень просто. На самом деле весь формат государственности, он украинско-польский, потом разбавленный вот немецким. Немецким я имею в виду собирательно. Там и астезийские бароны, там и шведы, и там кого хотите, да? Но весь каркас государственный, церковный, создан украинцами был. Абсолютно, Романовской империи. Так вот этот вот каркас, ты можешь вступать в элиту, если ты принимаешь вот ту идеологию, которую они сконструировали. Поэтому если ты швед, приезжай, значит, это приезжай. Да, если ты там грузин, там Багратион, давай, но это не значит, что Багратион. Багратион, ты должен принять эти правила нашей игры. Это та же ситуация, как в Китае с манжурами, где аналогичная ситуация. Все дворянство, аристократия китайские были манжурскими. Китайцы допускались туда только на условии того, что ты, растворяясь в этой манжурской аристократии, полностью принимаешь ее правила игры, ее образ мысли и всю ее идеологию. Здесь абсолютно та же картина. Вот этого никто не хочет понять. И не понимал этого Покровский. Покровский не смог разъяснить Сталину ничего на сей счет. А мы сейчас добавим. Вот мне говорят, кто же, что это за бред? В Англии, да? Английская династия королей. Какая? Она же немецкая, ганноверская. Вот, поэтому чего страшного? И здесь, значит, абсолютно разные вещи, которые нельзя сопоставлять. Потому что ганноверская династия в лице Георгов, да, этих первых королей, этой династии, когда она прибыла в Лондон, да, в качестве этих королей, что она сделала? Она тут же мгновенно растворилась в английской аристократии.
Я вот единственное понять не могу. Можно ли вообще рассматривать элиту как некую национальность? Или, там, я не знаю, там вообще выделять какую-то национальность?
Да, вот я и говорю, что в данном случае с английской, нет, с английской мы не можем. Георгии растворились в английской. А здесь другое произошло. Здесь эта элита со второй половины 17 века растворила в себе всех, кто желает там быть. А кто нет, пошли отсюда все. Вон отсюда, в крепостные, куда хотите. Выдавливаетесь вообще с административной вертикали. Это совсем диаметрально противоположный подход, чего некоторые в толк не могут взять. И она сформировалась. Что значит она сформировалась? Что под этим понимаю? Ваши истоки на Украине исторически, это Киевская Русь, церковь, духовность с Украины, и вообще все лучшее с Украины. На Украине находятся первосортные люди оттуда, а вы все замутненные татарщины, второсортные, поэтому их задача историческая — вразумить всю эту вот эту вот замутненную татарщиной пасту людей. Это кто хочет, кто не хочет, это вообще уходить отсюда. И вот тогда наставить их на путь истины. То есть фактически страна оказалась на положении колонии Украины. Вот что они могут понять. Георг Гановецкий, он растворялся в Англии, а здесь совершенно другая ситуация. Но в Китае тоже было нечто такое, поэтому схожесть китайской истории с нашей, она настолько очевидна, удивлен, почему к этому мало обращают внимание. А это очень для понимания. Хорошо. И вот эта украинско-польская элита, которая в себя насытила еще и немцев, а что такое украинско-польская элита? Это абсолютно никчемная с точки зрения модернизации публики. Польша — это абсолютно селянская Украина, и Польша — это селянские территории. В психологии дворян, которые только могут продавать сельхозресурсы, да, зерно, там, лес, все, и эксплуатировать чужой труд, вот как на уровне рабов. Вся промышленность, которая в Польше возникла, это абсолютно плод немцев. На Украине это плод, значит, не их, это наш. Они к этому вообще не адаптированы ни в коем случае. Это абсолютно психология сырьевого придатка. И вот романовская вся эта империя, это есть придаток сырьевой. Он таким оставался вплоть до конца 19 века, когда они пытались выйти отсюда. А до этого это было абсолютно так. Россию превратили в сырьевой колониальный придаток вот этой украинско-польской модели, которая сумела наложить лапу на все это. А чтобы наложить свою лапу и доказать свое первенство на огромной территории, была придумана вот эта сконструированная идеология, что мы-то первосортные, лучшие, а вы от татарщины, все это у вас крыша поехала, мы сейчас вас вразумим, мы вам покажем как. И вот это самое главное, что касается ДНК России. Вот ни Покровский близко к этому не подошел. Не подошел.
Это вот просто буду уточнять. Это ваши личные суждения?
Ну, пока личные, да. Но они основаны не на каких-то фантазиях. Они основаны на том же Покровском. Как так? Покровский пишет. Пугачев, все народности страны собрались вместе с одной целью — громить русскую аристократию, громить русских епископов. Я думаю, мать честная. Он что, больной, что ли, Покровский? Где он в 18 веке нашел русских епископов? Я этого могу понять. Это может быть епископ Лука, который гнобил чувашский и башкирский народ. Так это Коношевич. А для Покровского это все русские, потому что они замылили глаз. У нас украинцы русское — это синоним, это одно и то же, да. Что разделить нельзя. На самом деле это абсолютно противоположное.
Не очень понятно, потому что...
Так, а вся логика построена на этой сцепке. На этой сцепке. Украинская. Русско-украинская — это вся сцепка. А все другие народности — это второсортные. И вот на этой сцепке построена вся идеология романовской Российской империи. Так вот, вместо того, чтобы ее сломать, расшифровать это все и показать, ведь тогда получается... Посмотрите, в каком отношении оказывается русский народ в ином случае, чего Сталин не сделал. Когда сказать, ребята... Да вы как вы адресуете русским какую-то ненависть, неприязнь? Да мы сидели в одной камере, в одной тюрьме. Вот кто насмотрщики.
И что получилось?
Почему мы им? Давайте мы им лучше адресуем претензии, а не друг другу. Мы что, на радость нашим тюремщикам, эксплуататорам вцепимся друг другу в горло, что ли?
А как, простите, тогда что, им вцепиться в горло? Как это бы выглядело? Что значит сломать эту историю? Тоже не очень понятно.
Да все понятно, если вы познакомитесь с китайской историей. Там все ответы на вопросы доложись. Там то же самое. Китайские народности, их там 25, кто там больше считает, они все, как они сделали свою национальную политику, они произнесли простую мысль, что, ребята, китайцы, мы не можем друг другу предъявлять никаких претензий, мы в беде были все, Понимаете, нас беда роднит. Мы были в тюрьме манжурской. Давайте мы эту манжурскую тюрьму скинем. И в 1611 году это произошло в Китае. Они смогли. Это была антиманжурская революция. И она дошла до своего предела. Они выдавили весь этот манжурский дух. Все. Все построено на антиподе с манжурами. И это послужило основой перелицовка всего фундамента, новой сцепкой. Именно на ней, на этом фундаменте Китай совершил тот рывок. Мы это не перелицовали, фундамент. Мы даже не можем к нему подойти. Никакого рывка, успокойтесь, в России, ни духовного, ни экономического, не будет. Он невозможен, в принципе. Вот только если провести эту работу, которую сделал Китай, вот только тогда мы можем надеяться, что какой-то рывок будет. До этого никогда ничего не будет. Это иллюзия.
Сейчас,
вот это насколько важный вопрос.
Украина отдельное государство.
Да, отвечаю, да. Очень просто. Значит, после Екатерины II, да, вот случилось такое некое переформатирование, если так можно сказать, Российской империи. Появились украинцы-националисты, незалежные такие, которые говорят, да пошли вы все к черту, значит, они обиделись на Екатерину II, на ее действия в отношении Украины. Это вопрос, но она по ним проехалась бульдозером, поэтому ее там ненавидят. Это персона нон грата там, да? Вот, поэтому там родилось вот это вот, и Польша тоже, кстати, понятно, она в разделах участвовала. Вот в этой среде возникло, все, ребята, пошли вы все, мы не хотим с вами больше общаться, мы национальные, у нас свои корни. А тут сидит целая группа тех же ребят, с теми же лицами, с теми же происхождением, с той же ментальностью, которая им говорит, да вы чего? Вы что устроили? Вы куда собрались-то? Они говорят, к Западу, к Европе. Там, да. мы там. Не хотим больше, эта татарщина не уветривается. Им говорят, да прекратите, да вы там никогда не присосетесь никакой Европе, так как мы здесь осели. Да вам там не дадут разгуляться местные-то. А здесь, смотрите, мы имеем все. И вот этот спор начался между украинцами-националистами и украинцами-имперцами. Это одни и те же люди. Страна наша, Россия, превратилась абсолютно в разменную монету спору этих двух украинских группировок. Это длится с 19 века по сей день. Вот в чем дело. И задача наша, а главная задача лидера государства, выскочить из этого, из этой схемы. Вот только если выскочить из этой схемы, он обретет новые качества, выведет страну на новый путь. Вот Сталин выскочил наполовину и застрял. И в итоге этот спор украинский, он его заживал. Чем все закончилось? Закончилось той же брежневской украинской группы, которая вползла во власть, убила веру в советский проект, вынула душу из СССР, и все остальное уже, что случилось, это и должно было случиться. Вот брежневцы — это те, которые новый вид имперцев в советских одеждах, да? Им противостоят вот эти нынешние националисты, Порошенко, все яйценюки, которые вылезли. Идет вот этот спор постоянно. Идет спор, мы не можем из него выйти. А почему мы не можем из него выйти? А нам не дают осознать этот спор. Если ты не осознаешь болезнь, ты ее не вылечишь. Правильно? Это же постулат медицинский. И здесь он работает так же. Вот Китай смог это сделать. Вы знаете, что в Китае существует негласное правило? Ни один манжур не может занимать государственный пост. Это сохраняется негласное правило, там с Чайканши, до сего дня, я подчеркиваю. Если вы Си Цзиньпину посоветует кто-то по дружбе взять какого-то министра манжура, я думаю, как мне сказал человек, знающий Китай, вы в эту же минуту перестанете для него существовать. Просто он забудет о вас. Это слушайте, насколько все было сильно.
Хорошо. Так много парадоксальных мыслей сразу высыпалось на головы наших слушателей.
Болезнь запущена.
Да, поэтому я предлагаю сейчас уже дать им слово, для того, чтобы они сами имели возможность задать вам вопросы. Ну, из комментариев, которые поступали, выходит, правда, украинцы выстроили Российскую империю, пишет 422-й.
Что правда, абсолютно, это аксиома.
Ну и Пут-Пут. И того, что Сталин был грузином, это как-то сказывалось на грузинском народе, пишет Пут-Пут.
Я бы не сказал, что он какие-то предпочтения. Сталин действовал как в имперском таком смысле, не давая это предпочтения. И потом Грузию и Украину равнять нельзя. Вот здесь вот никаких знаков. Грузины такой же пострадавший народ. Так же, как и русский, как и чеченский, как и якутский, любой другой народ, пострадавший в Российской империи.
Как украинский.
Нет, как украинские это насмотрщики. Вся элита оттуда. Она оттуда берет. И ты должен
принимать
ее.
А если мы берем-то простой народ, они такие же пострадавшие. Можно вспомнить 30-е годы, там тоже, простите.
Ну да, это нет. Я простой народ не говорю. Откуда элита берет происхождение? А-а-а. Это не значит, что все манжуры тоже, значит, все аристократы.
Тогда своих гнобят. Да тоже не понимаю. Хорошо, давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень интересный, конечно, рассказ, но откуда столько дворянцев было на Украине, когда их там не было вообще. Это были исторические, тысячелетние дворяне, там, Романовы, другие князья, Голицыны, что-то какое-то, не знаю, это фантастика такая. И второе, при коммунистической власти пришли к власти Троцкий, Сталин, Ленин, там, Орджоникидзе. Уж совсем россиян там было вообще. И вообще я им говорил, что русские – это шовинисты, их надо так же держать, как они держали, дескать, тюрьму народов. Это ленинские слова.
Про это мы напоминали в первой части. Что касается той советской элиты,
откуда взяли дворянство, значит, на самом деле все дворянство, лицо и костяк дворянства, это не какие-то тысячелетние рода, там, это все мистика и иллюзия и выдумки. Это как раз сколачивалось, начиная с приходом Романовых, потихонечку, с Михаила Федоровича, сильно, уже вовсю, при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, его сыне. Вся вот это вот казачество, вся эта шелупонь, которая никем не была, становилась мгновенно богатейшими дворянскими людьми через вот это вот царские пожалования. И вот этот украинско-польский дух, он распространялся в царском дворе, он в царском дворе концентрировался и распространялся везде в элиту. Если ты хочешь быть в элиту, ты должен окрашен быть в украинско-польские тона. Не хочешь? Вон отсюда. Больше с тобой разговариваю, как боярин Морозова. Не хочешь? Иди отсюда. Мышкиных этих князей, которые братья Денисовы стали, старообрядческие знаменитые. Не хотите? Вон отсюда. Вот какой был там расклад абсолютно. Вот из этой отребья, я не постесняюсь этого слова, создавалась вот эта аристократия и вот это вот романовское дворянство. Не надо из них строить каких-то голубых кровей. Это они себе там происхождение нарисуют.
Давайте я буду обвинять вас в непоследовательности, потому что предыдущие претензии, например, к Романовым, к тому, что происходило, и к тому, почему произошла революция, все-таки тогда был прежде всего раскол. Старообрядчество, никонианство, вот это вот все. Вот здесь проходила линия разлома. Сейчас уже конкретная национальность в вашем понимании.
А потому что, когда я начинал заниматься расколом много лет назад, я еще не видел вот этой национальной окраски. Потому что никто с Украины или с Польши не может быть старовером. Потому что для них это чуждо, непонятно и дико. Староверие — это как раз вот те вот верования, та религия, которая свойственна именно русскому народу. Поэтому эту религию выдавили вообще и сделали ее маргинальной. И вообще желали бы уничтожить вообще ее. Просто это невозможно. Только поэтому. А так бы вытоптали бы за милую душу.
Но решение-то принималось в Москве.
Конечно. Все сверху шло. Все сверху. Абсолютно.
Вот о церковной реформе я имею в виду.
Да. Там было три. Церковная реформа, о которой мы это самое говорим, конструирование истории, что Киевская Русь — мать городов, и все вы оттуда, если кто хочет русским себя считать. И третье — это уничтожение всего народного эпоса. Это все шло параллельно всю вторую половину 17 века. Уничтожение эпоса — это вот эти былины всякие, которых киевские времена описывают. Это все сконструировано сверху. Это не имеет никакого отношения к народу. Просто все это переиначено, перекрашено, вывернуто.
Сейчас просто возвращаюсь к религии.
Много информации.
Да. Просто
как обилие.
1654 год. До этого уже начинается та самая церковная реформа.
Ну, она еще начинается. Она
политический процесс идет ровно для того, чтобы вот два народа в итоге объединились: русский и украинский.
Конечно. Ну, так это легитимация. Ведь вы заметите, как только присоединили Украину, пусть и формально, в 1654 году.
Да.
Перестали созывать все земские соборы. А земские соборы это что олицетворяли? Это есть легитимация как бы власти с Ивана Грозного. Что все представители земли собираются вместе, вот они там выслушивают, выносят решения, там царь слушает это все, да, это важная вещь. Это легитимация государственная. То теперь не нужны вы все представители этих земель, замутненных татарщиной. Теперь вся легитимация идет к Украине. Вот наши истоки. И твое отношение к ним. Ты должен прикоснуться к этому живительному источнику. Не прикоснешься, ты татарщины, грязь всякую пьешь. Не нужно.
Секундочку,
вот это очень важно.
Хорошо, вернемся. Во времена Екатерины II пытались опять вернуть, пытались через какой там соборный...
Да, соборные совещания там были. Такие, да, уложения да, там, ну, да, соборные да. Совещания большие такие там.
Да, да, где собирали делегатов.
Опять. Значит, мы уже сказали, вот упомянули 10 минут назад, Екатерина II персона нон грата и в Польше, и на Украине. Да, она... Всю ее переломило. И вот слушатель спрашивал, в чем там, собственно, эта Украина? Что-то... Украина налогов не платила с 1654 года до Екатерины II. Вообще в казну. Крепостного права там не было. Вот что они для Украины делают или не делают. Рекрутов на 25 лет с Украины не брали. Только Екатерина II сказала брать всех. Более того, она уничтожила всю эту гетманичину и поделила их всех на губернии. И в Киевскую академию прислала из Петербурга, русского по национальности, значит, что наставника, настоятеля, что вызвало там просто переполох, как там атомная бомба взорвалась. Она по ней проехалась бульдозером, чтобы отформатировать ее, поэтому ее ненавидят. И вот вопрос, сколько, как, в каких комфортных условиях эта Украина жила до Екатерины II. Ей памятник надо ставить Екатерине II, и правильно, что он стоит.
В Одессе.
Да где угодно, и в Питере есть.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, сейчас радио тише сделаю. Так, ну чего, я татарин.
Ну, отлично. Алло. Хорошо, да. Кто вплоть против?
Да, и когда вы говорите татарщина, да, в принципе, я согласен. А вы когда-нибудь в Уфе были?
В Уфе нет.
Там одни русские. На Красной площади больше татарской речи. И я думаю,
что... Ну, Уфа — это Башкортостан, насколько я помню, да.
Башкортостан, да. Нет, я говорю Башкирии. Я из Аургазинского района, даже так вот. Точнее быть. Могу село назвать, откуда я родом. Президентом, я думаю, чтобы вот этого вот не было, там всяких поляков, там венгров, тут вот кровь, да, надо избрать какого-то татарина или башкирина. Тогда все встанет на свои места. Точно, добро встанет на свои места. Я, пожалуй, стар, чтобы биться.
Хорошо, принимается. Спасибо, спасибо.
Ну вот я просто резюмирую, да, слушатели вот его слова. Татарина от русского отделить невозможно, как невозможно Волгу отделить от Камы. Реки. Это невозможно. Или там Аку от Волги. Это невозможно. Это те люди, которые жили в одном нашем родном месте, мать всех наших городов. Это Волжский бассейн, а не Киевская Русь. Вот мы к чему подходим, и правильно слушатель нас на это сориентировал. Вот это разделить нельзя, невозможно. Это только преступник может делать. А вот эти ребята с Днепра никакого отношения к нам не имеют. Это их расклады, их споры, их обиды. И не надо нас из нас делать, из татарина, из русских, из башкиров, из чеченцев делать размен монету для их споров. А пока мы разменные монеты, генетики, а нам перестать ей быть.
Генетики, я думаю, с вами не очень бы согласились.
Да нет, ну при чем здесь генетики? Ну, я просто имею в виду по этнографическому, что наша родина — это огромный Волжский бассейн, где живут масса национальностей,
наша
которые
родина,
неразделимы.
Наша родина — Советский Союз, 7-3-7-3.
Нет, Волжский бассейн, а не Киев, мать городов российских. Это не наша мать, это мачеха.
Хорошо, принимается. 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав.
Большое спасибо вашему гостю. Очень интересна у него программа. Каждая тема очень интересна. Я просто, можно сказать, сделал вывод, что в нашей истории есть три вот такие пункта, три раскола, которые вот нашу страну подвели к тому, что мы сейчас имеем. Это, получается, религиозный, это православие, старообрядчество.
Да.
Это национальный, про который вы сейчас говорили. Ну и получается еще и классовый. Потому что обычным, простым народом, крестьянином, рабочим и капиталистам, мироедам, буржуям.
Хорошо.
Ну, правильно, правильно.
Да, спасибо, да. Спасибо. Все, совсем солидарны?
Не, ну логика правильно. Помещик — это синоним украинско-польского был.
Теперь во всем обвинили украинцев, успокоились.
Да почему обвинил?
Так
вот, если вы в Китае скажете, зачем вы обвиняете манжуров, вас не поймут. Вас посмотрят, что вы какой-то диверсант вообще, или просто идиот, который не знает истории. А когда я то же самое говорю здесь, значит, какая-то другая реакция возникает. Вот в Манчжурии никого из династии манжуров нельзя ездить по Китаю. Если только они кто-то появятся с политическими претензиями, их на следующий день больше не будет. Они исчезнут. А у нас потомки этих Романовых разъезжают, еще какие-то претензии здесь кидают на что-то. Претензии на расплату, их нужно всех вытащить сюда.
7373948, еще один звонок успеем. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за замечательного человека, которого пригласили. У меня два вопроса. Один, как вы расцениваете влияние еврейства во время революции? И второй, кто привел страну, какие силы привели к нынешнему олигархическому, я бы сказал, ну, просто кошмарному строю?
Хорошо.
Ну да, ну оценивают, понятно, это большевистская гвардия, она наполовину была, естественно, еврейской национальности, там они исплатились, это да. Но я просто напомню, куда они все делись через 20 лет после революции. И кто их убрал? Вот если задуматься об этом, то вы поймете о месте еврейства, в общем-то, в нашей советской истории.
Ох.
Кто их праотцам отправил в 1937 году? Вот. Все.
Слушайте, Хорошо. Выслушали интересную теорию в исполнении Александра Пыжикова, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Выслушали и, конечно же, мгновенно усомнились для того, чтобы осмыслить.
Все, спасибо.
Спасибо.